Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 17 марта, четверг первой седмицы Великого Поста. И мы с вами, как и договаривались, в будние дни Великопостного периода будем читать и размышлять над последней, согласно оглавлению, книгой Нового Завета «Апокалипсис святого Иоанна Богослова». Напомню, это связано с тем, что во время будних дней Великого Поста не читаются отрывки из Нового Завета, ни из апостольских чтений, ни из евангельских. Поэтому мы с вами имеем возможность поразмышлять, причем в свободной форме. Да, у нас нету никаких делений на отрывки, как обычно, когда мы читаем апостол. Здесь мы можем действительно, не торопясь, стих за стихом прочитывать, где надо подольше останавливаться, где надо, может быть, наоборот, побыстрее прочитывать, для того, чтобы, может быть, сделать акценты именно в тех местах, в которых нам кажется правильным это сделать. Напомню, что в прошлый раз мы с вами начали читать 4-5 стихи, то есть прескриптум той части Апокалипсиса, которая свидетельствует о том, что Апокалипсис, кроме жанра, собственно, откровения и пророчества, и имеет также жанр послания. И вот этот прескриптум мы в прошлый раз начали читать, поговорили о провинции Осия и о главных городах этой провинции. Мы еще будем об этом говорить, поскольку к этим семи церквам, которые находятся в семи городах провинции Осия, будет адресовано пророчество. Поэтому мы обо всем этом будем говорить подробнее. А сейчас нас интересует другое, на чем мы остановились в прошлый раз. Это то, как здесь называется Бог Отец, и на самом деле кто такие вот эти семь духов, от которых тоже посылается благодать. Ну и, конечно же, об Иисусе Христе, который свидетель верный, как здесь написано. Мы тоже сейчас вот об этих наименованиях Иисуса Христа должны обязательно поговорить, потому что это очень важно для понимания вообще христианства, веры, ну и, конечно, для понимания книги «Апокалипсис» в частности. Итак, вот это вот название Бога Отца, который есть и был и грядет, оно встречается в книге «Апокалипсис» не один раз, а, как вот было подсчитано, три раза в такой формулировке, и который есть и был, то есть без грядет, дважды встречается, потому что который есть и был, то есть без будущего времени, оно уже находится после 11 главы, вот в тех стихах, где уже, по большому счету, описывается то состояние, когда Господь пришел. То есть уже будущее время не требуется. А что же вообще это за наименование, которое есть и был, и грядет? Или по-славянски «сущий», «еси» и «грядущий». Да? Мы с вами помним, что в Ветхом Завете Бог открывает Моисею свое имя. Вот это чрезвычайно важный момент вообще всего божественного откровения, если мы берем Библию, да, вот и действительно пытаемся определить в ней какие-то ключевые моменты, то один из самых ключевых моментов – это именно вот эти страницы книги «Исход», где Моисей спрашивает у Бога его имя. Напомню, что в древности, ну иногда и сейчас даже так полагают, что в имени содержится сущность того, кто это имя носит. Именно на этом основывалась, скажем, магия. Если человек знает имя Бога, то значит, он знает его сущность. Значит, он может этим Богом управлять. В каком-то смысле, получается, человек имеет власть над вот тем божеством, которому он вроде бы поклоняется, но тем не менее знает его имя, и поэтому вот в каком-то смысле может иметь какое-то повелевание. И получается, что Моисей, когда задавал Богу этот вопрос, он тоже хотел узнать, а как же зовут Бога, да? Как нам с ним строить отношения, да? В чем его сущность? Может быть, даже была и такая мысль, что а как нам можно, может быть, построить так отношения, что даже каким-то образом повелевать им? Ну, грубо говоря, да, если Бог открывает имя, если человек знает его имя, то он может его, так сказать, дергать за веревочки, так условно говоря, грубо выражаясь, вот если будет такой ручной бог. И Моисей, вот, может быть, отчасти с этим намерением задает этот вопрос. И что же ответит Бог? Да? То есть момент просто чрезвычайно важный. И Бог отвечает ему, как мы помним, в переводе это звучит так. Исход, книга «Исход», самое начало, где вот Моисей вопрошает Бога о его имени. «Я есмь сущий», отвечает Моисей. И дальше продолжение, отвечает Бог Моисею. И дальше продолжение. «Скажи, что сущий послал тебя». Вот так это звучит, да, звучит это на славянском языке, который, соответственно, потом переводится на русский, а в свою очередь он берет начало от греческого перевода еврейского Священного Писания Ветхого Завета. Ну, сразу надо сказать, что здесь есть некий недочет в переводе изначально, когда еще греки переводили с еврейского на греческий. Потому что слово «сущий» оно означает «вечно существующий», по большому счету. То есть тот, кто обладает неизменным, подлинным, абсолютным бытием. И, конечно, мы можем про Бога сказать, что Он такой, да, что Он сущий. Но ведь тогда в Ветхом Завете, в книге «Исход» Бог просто имел нечто другое в виду. Вот что важно. Именно в контексте того, о чем мы говорили. Ведь Моисей спрашивает, каково твое имя? Как к тебе обращаться, да, может быть, как тобой управлять даже, в конце концов, и такая мысль. А Бог отвечает так, если по-еврейски, то это звучит так. «Эхье ашер эхье». Это вот в первый раз, когда он говорит, что «я есть сущий», а потом, когда он говорит, что «скажи, что сущий послал тебя», там слово, которое ближе всего по звучанию, как «яхве». То есть долгое время считалось, что ближе всего к имени Божьему по звучанию слова «Иегова», мы помним, слышали это слово, даже есть такая группа религиозная, конечно, такая сектантская, которую мы называем «Свидетели Иеговы». Вот это взято как раз отсюда, это имя Божие, по крайней мере, так казалось, что оно звучит. На самом деле, современные библисты полагают, что вот этот второй вариант имени Божьего, точнее, звучит как «Яхве». Что же это означает? Значит, первый вариант – «эхье», «ашер», «эхье». «Эхье» – это глагол, соответственно, форма глагола определенная от глагола «хая», что значит «быть» или «присутствовать» даже больше. То есть, получается, Бог говорит «я буду таким, каким я буду», или «я присутствую таким, каким я присутствую». Причем можно перевести здесь в настоящем, как считают филологи, так и будущим. То есть я есть, какой я есть, или я буду таким, каким я буду. То есть вот, возможно, такие варианты. Что же это означает? Означает ли это, что Бог здесь утверждает свое независимое абсолютное бытие? Ну, если исходить четко из того, что было произнесено, и что это означает, то же здесь мысль немного иная. Она не отрицает мысль об абсолютном бытии, но говорится несколько о другом. Бог говорит Моисею, что «я буду с вами». Он ему обещает, что он будет со своим народом. Всегда будет. Если народ, конечно же, сам будет рядом с Богом, да, сам будет верным Богу. Но он будет именно таким, каким он будет. Что это означает? Что Бог, по сути, не сообщает своего имени Моисею. Моисей хотел услышать конкретное имя, а Бог ему ничего не ответил. Он ему сказал, я буду таким, каким я буду. Да, ты просто верь, ты просто знай, ты просто доверяй, что я буду. Но каким именно я буду, это уж ты позволь ставить мне на свое усмотрение, можно так сказать. Сказать, что Бог ответил, да, Моисею, что я не скажу тебе, я не буду ручным Богом, я не буду таким Богом, которым вы, люди, можете управлять, которым вы можете манипулировать. Я останусь независимым, я останусь свободным. Вы будете говорить, что я в этом месте, да, скажем, на горе, как вот, например, говорили, в частности, в античности, да, вот гора Олимп, где живут боги, а я возьму и буду в другом месте совсем, да, условно говоря, Бог везде пребывает, да, Он везде присутствует, но просто чисто так вот метафорически выражаясь, да, то можно сказать так, что люди скажут, Он такой, а Бог будет таким, или в том месте, а Он будет в другом месте, или даже вот так тоже выражаясь геометрически, люди будут утверждать, что Бог там, квадратный или прямоугольный, а Бог будет круглым в это время. Да? То есть это как-то так по-детски звучит, но смысл этой идеи, этой мысли именно такой, что мы, и какой именно Бог, никогда не можем и не будем знать. Бог открывает нам в своих проявлениях себя, да, в своей славе. Как, собственно говоря, он открывал всегда себя своему народу. Он был со своим народом, он проявлял к нему любовь, заботу и прочее. Но каким именно он был, каким именно он будет и какой он есть, этого знать не дано. И здесь действительно величайшая тайна божественной сущности, да, глубины божественной сущности. Туда нам вход закрыт. Поэтому мы с Богом можем общаться на уровне Его присутствия, на уровне Его славы, Его проявления, Его энергии. Но какой Он там? Он там будет таким, каким Он будет. И никогда нам не дано это будет понять. Поэтому наша с вами задача помнить одну важнейшую вещь, дорогие братья и сестры, что когда мы с вами пытаемся абсолютизировать какую-то идею Бога, какой-то образ Бога, то нужно себе давать отчет, и мы об этом говорили, что мы творим идола. Творим идола в своей собственной голове. И, между прочим, даже кто-то из святых отцов говорил, что как только ты сотворил в своей голове устойчивый образ Бога, когда ты вот решил, что ты все понял о Боге, что вот именно Он такой, и никаким другим быть не может, и что только ты правильно понимаешь, какой Бог, берегись, ты сотворил себе идола, сотворил себе кумира. Потому что Бог всегда неуловим, Бог всегда беспределен, безграничен. И поэтому, кто бы то ни было на земле, какой бы он ни был, умный человек, добрый, праведный, никогда не может сказать о Боге, какой он точно есть. И вот это надо действительно помнить, наверное, братья и сестры, вообще всякому человеку, живущему на земле. Помнить о том, что наше представление, наш образ Бога, наша модель Бога, она все-таки может быть хороша, но она модель, она образ, она представление. И поэтому, отдавая себе в этом отчет, может быть, люди более благосклонно, более снисходительно относились бы к тому, что кто-то мыслит Бога по-другому, у кого-то другая модель Бога. И что еще, наверное, более важно с социальной точки зрения, меньше бы, может быть, проливалось крови из-за того, что один человек не согласен с моделью божественной реальности другого человека. Так что вот это откровение Ветхого Завета, одно из важнейших откровений Ветхого Завета, конечно, оно актуально всегда, на все века, и, конечно, в наш день тоже. Напомню, дорогие братья и сестры, что мы с вами сегодня рассуждали над 4 стихом 1 главы книги Откровения Иоанна Богослова. Продолжим мы рассуждать на тему этой книги в следующих беседах. Также напоминаю о необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключены и великая отрада, и утешение, и наставление. Храни вас всех, Господь!
Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей